говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире программа «Образование».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях. К этому часу в Индии 20 человек стали жертвами взрывов. В Иркутской области в результате схода лавины погибли 2 сноубордиста. В Багдаде обнаружены тела 18 человек со следами насильственной смерти. В Вене продолжается заседание МАГАТЭ, где обсуждается ядерная программа Ирана. По всей Индии ужесточены меры безопасности после вчерашних взрывов в Варанаси, унесших жизни по меньшей мере 20 человек. Десятки получили ранения. Усиленные полицейские патрули охраняют все святые для индуистов места. Во вторник в Варанаси один взрыв произошел в индуистском храме, 2 других на вокзале, говорит министр внутренних дел Индии Шиврай Патил.
Нам рассказали, что взрывное устройство находилось в скороварке. Это была аммиачная селитра и часовой механизм. В храме Санкат Мачан проходила свадебная церемония, собралось много людей.
Это был министр внутренних дел. Позднее в Варанаси были найдены еще несколько взрывных устройств. Пока никто не взял на себя ответственности за взрывы, но полиция считает, что это теракты. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей сегодня представит на заседании МАГАТЭ в Вене свой доклад о ситуации с иранской ядерной программой. По данным западных агентств, в документе говорится, что Иран не выполнил требования МАГАТЭ приостановить работы по обогащению урана и возобновить сотрудничество с международными инспекторами. На основе доклада Эль-Барадея МАГАТЭ будет решать вопрос о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН, который может ввести санкции против Тегерана. США заявили, что не допустят, чтобы Иран разрабатывал ядерное оружие под прикрытием мирных программ. Тегеран настаивает на своем праве иметь ядерную программу. Вице-президент США Дик Чейни подверг резкой критике власти Ирана.
Целое поколение иранцев прошло через репрессии от рук этого режима фанатиков. Этот режим – один из главных спонсоров терроризма в сегодняшнем мире. Этот режим продолжает угрожать миру своими ядерными амбициями. Конечно, вопрос об этом скоро может быть вынесен на обсуждение в Совете Безопасности ООН. Иранский режим должен понимать, если он будет продолжать свой нынешний курс, международное сообщество поставит Тегеран перед самыми серьезными последствиями.
В Веденском районе Чечни в бою между российскими военнослужащими и группой маджахедов ранены 3 контрактника, 1 боевик убит. С подробностями корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
Вблизи селения Казимкале Веденского района произошла перестрелка между группой военнослужащих и отрядом маджахедов численностью 8 человек. В результате данного инцидента ранены 4 военнослужащих, а маджахеды скрылись в сторону Назаюртовского района республики. В то же время в разных точках горно-лесистой местности Веденского района обнаружены 3 базы подразделения полевого командира Шамиля Басаева. Все 3 лесных лагеря, по заявлению министра внутренних дел Чечни Руслана Алханова, уничтожены путем подрыва. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Чечне с начала года были убиты 25 мирных жителей, еще 28 человек похищены. По информации правозащитного центра «Мемориал», это приблизительные данные, так как нет информации о ситуации в большинстве районов республики.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутской области в горах недалеко от озера Байкал в результате схода лавины погибли 2 сноубордиста, граждане Швейцарии и Франции. Под завал попали 6 человек из группы, в которую входили 19 иностранных туристов и 2 российских инструктора, сообщил в среду представитель МЧС. 4 пострадавших удалось спасти. В московском следственном изоляторе, расположенном на улице Вилюйская, около 100 заключенных объявили голодовку в знак протеста против действий администрации. Как сообщает Интерфакс, заключенные считают, что у них незаконно забирают миски после еды.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде обнаружены тела 18 человек со следами насильственной смерти. По сообщению иракской полиции, среди погибших взрослые мужчины и подростки. Некоторые из них были застрелены, другие повешены. Тела находились в микроавтобусе, припаркованном в западной части города. Судя по всему, преступление совершено совсем недавно. Мотивы массового убийства пока не ясны. Госсекретарь США Кондолиза Райс представит сегодня в Вашингтоне ежегодный доклад о ситуации с правами человека в мире. В докладе дана оценка положения в этой сфере в почти 200 странах. В прошлом году особой критике были подвергнуты Иран, Китай, Россия, Саудовская Аравия, Сирия и ряд других государств. По закону американская администрация каждый год предоставляет Конгрессу доклад о правах человека в мире для ориентации законодателей при решениях о выделении помощи и заключении торговых соглашений с зарубежными странами. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в обращении к женщинам мира по случаю Международного женского дня призвал их участвовать в принятии важнейших решений во всех областях и на равной основе. Американская актриса Николь Кидман, назначенная в январе послом доброй воли от Фонда развития для женщин при ООН, выступая в канун праздника в Нью-Йорке, заявила:
«Я присоединяюсь к требованию положить конец насилию против женщин, прежде всего сексуальному. Такие преступления нельзя замалчивать или скрывать. Виновные должны быть наказаны. Мы обязаны защищать женщин и детей, попавших в конфликтные ситуации, и обязаны заботиться о женщинах, которые подверглись сексуальному или любому гендерному насилию»,
отметила Николь Кидман. Президент России Владимир Путин начинает двухдневный визит в Алжир. На переговорах с алжирским президентом Абдель-Азизом Бутефликой будут обсуждаться вопросы двухстороннего сотрудничества и прежде всего в сфере энергетики. Алжир, как Россия, один из основных поставщиков газа в Европу. Ожидается заключение сделки по продаже Алжиру российских истребителей МиГ-29 на сумму в 1,5 миллиарда долларов. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Индии 20 человек стали жертвами взрывов. В Иркутской области в результате схода лавины погибли два сноубордиста, граждане Швейцарии и Франции. В Вене продолжается заседание МАГАТЭ, где обсуждается ядерная программа Ирана.
Говорит о радио «Свобода». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Во-первых, поздравляем всех женщин с 8 марта. Счастья вам, удачи, любви. Сегодня тема нашей программы – высшее экономическое образование. В студии «Радио Свобода» ректор Российской экономической школы, доктор экономических наук Сергей Гуриев. Наша программа выходит в прямом эфире. Во второй половине часа вы сможете задать по телефону вопросы нашему гостю. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Везде абонент «Радио Свобода». Ну и первый мой вопрос. Мы об экономическом образовании говорим. Давайте немножко расскажем, что такое РЭШ, и на этом примере, может быть, приведем пример, почему понадобилась вот российская экономическая школа.
Здравствуйте, я хотел бы тоже присоединиться к поздравлениям. Хотел бы поздравить всех женщин с весенним праздником. Действительно, я достаточно недавно работаю ректором российской экономической школы, поэтому могу судить о российской экономической школе без ложной скромности, достаточно объективно. Это вуз, который был создан в 92-м году с целью построить в России факультет экономики международного уровня. Сначала в РЭШ преподавали только зарубежные преподаватели, которые приезжали сюда на полсеместра или на семестр.
Но, на английском языке.
На английском языке, да. Но со временем мы начали привозить из-за рубежа российских преподавателей с западным образованием. И вообще говоря, РЭШ стала не просто лучшим российским экономическим вузом, но одним из лучших вузов в Восточной Европе и посткоммунистических странах. И мы надеемся, что мы будем одним из лучших вузов по экономике в Европе через 10-15 лет. Это не так легко сделать, потому что экономическая наука имеет большие традиции во всем мире, и в Европе, и в Соединенных Штатах. А российская экономическая наука, к сожалению, страдает от тех десятилетий изоляции, в которые она так или иначе попала при советской власти. А нашу историю, историю РЭШ, достаточно легко представить как несколько существенных событий. Во-первых, нам действительно удалось привести самых хороших западных преподавателей в начале существования школы. Во-вторых, нам удалось привлечь, и мы до сих пор привлекаем очень хороших российских студентов, большинство наших студентов — это выпускники лучших российских вузов, МГУ, физтеха, Новосибирского университета.
И физтех — это вообще физико-технический вуз.
Физико-технический вуз. И из МГУ мы тоже берем студентов не только, и даже, я бы сказал, не столько с экономического факультета, но с МИХМАТа, ВМК, ФИСФАКа. И люди, которые имеют базовое техническое и математическое образование, очень хорошо подготовлены к тому, чтобы изучать современную экономику. Наше следующее достижение было в том, что наши выпускники заработали очень хорошую репутацию не только в России, но и во всем мире. Каждый год им делают предложение о продолжении образования лучшей докторантуры мира. Каждый год мы посылаем людей продолжать обучение в докторантурах Гарварда, Массачусетского технологического института, Стэнфорда, всех лучших университетов мира. И мы делали это и 10 лет назад, и продолжаем делать это сейчас.
А как отбор идет? Как им предложение поступает, этим ребятам?
Это глобальный тоже рынок. Вы можете написать письмо в Гарвард или Стэнфорд, сказать: я хочу учиться в вашей докторантуре. Нужно сдать, естественно, тесты GRE и TOEFL, тесты на общие знания и на знания английского языка.
GRE — это экономический, да?
GRE есть экономический общий тест. Вот. Все эти тесты проводятся американской компанией Educational Testing Systems, но они проводятся не только в Америке, но, естественно, и в России, в Москве и во многих городах России, на самом деле. Вот. И потом отбор, приемные комиссии смотрят на эти результаты, а главное, они смотрят на письма рекомендаций, на репутацию вуза, на оценки в РЭШ. И РЭШ обладает такой же международной репутацией, что рекомендации профессоров РЭШ и оценки в РЭШ имеют такое же значение, как и рекомендации и оценки профессоров других американских или европейских вузов. И эти ребята поступают, получают полное освобождение платы за обучение и полную стипендию
на Западе.
Вот, каждый год мы размещаем примерно 10-15, в некоторые годы 20 студентов в лучших 10-15-20 вузах мира. Следующий шаг, который казался нам совершенно невероятным, но который тоже случился, нам удалось привлечь ребят, которые закончили эти самые докторантуры, в том числе и наших выпускников, назад работать профессорами в РЭШ.
Да,
мы каждый год работаем на так называемом международном рынке труда. Дело в том, что рынок труда ученых-экономистов организован действительно как единый централизованный рынок. Каждый год все выпускники докторантур американских и европейских, и все работодатели...
Докторантура — это, в общем, те, кто получает звание доктора экономических наук.
Да,
вот,
PhD. Да, PhD, то, что похоже на нашего кандидата наук, но на самом деле я бы сказал, что более серьезная, конечно, подготовка между кандидатом и доктором.
У них просто нет доктора наук.
Нету доктора наук, да, абсолютно точно. Вот, эти люди съезжаются вместе, туда же приезжают работодатели, университеты.
А где это, в каком месте это происходит?
Это каждый год в разном городе в Америке. В этом году это было в Бостоне, в прошлом — в Филадельфии, в следующем году это было в Чикаго. Это очная встреча. Там проходит интервью, собеседование, после чего те кандидаты, которые нам понравились, мы, как и американские вузы, привозим их к себе, чтобы посмотреть на них более детально, чтобы они сделали выступление со своей исследовательской работой на нашем семинаре. После чего, соответственно, начинается процесс взаимной торговли, мы делаем им предложения, они получают предложения от других вузов. И вот на этом рынке труда мы присутствуем с 99-го года, и нам удается нанимать примерно 1-2 человека в год, и теперь у нас уже примерно 13 таких профессоров с западной степенью PhD, включая самые-самые лучшие западные университеты, включая Гарвард, Массачусетский технологический институт и так далее. И вот это позволяет нам, в конце концов, построить факультет, который будет конкурентоспособным на мировом уровне не только по качеству образования, но и по исследованиям. И это вот еще одно достижение, которым мы гордимся. Эти профессора, которых мы привозим в Россию, становятся не просто профессорами Российской экономической школы, но остаются частью мировой экономической науки. Они ездят
на курсы. То есть делают
работы, которые публикуются в самых-самых лучших международных журналах по экономике. И это тем самым позволяет нам сказать, что мы действительно поддерживаем качество на международном уровне. Дело в том, что в экономике качество отслеживается очень просто. Если вы посмотрите на веб-страницу профессора, вы сразу видите список его публикаций. Это позволяет вам судить, насколько он высокого качества. Более того, вы можете сразу сказать, где он мог бы получить работу. Мог ли он бы получить работу в Гарварде, в Принстоне.
То есть это по ссылкам его работ, да, в ведущих экономических
абсолютно
журналах,
абсолютно точно, да?
Да.
Это полностью в нашей науке, как, скажем, в математике и физике, полностью характеризует стоимость человека.
То есть вот. Проходит ли он вот отбор рецензируемых статей?
Да,
есть...
да. Эти журналы устроены очень серьезно. Там анонимное рецензирование. Опубликоваться там очень тяжело. И тот, кто опубликовал статьи в этих журналах...
Ну, ниже определенного уровня не работает. работает.
Да, да, конечно. Вот. И в этом смысле мы можем достаточно четко утверждать, что нам удалось вот, добиться вот, международного уровня качества. Хотя, конечно, еще много предстоит сделать. Наши профессора очень молоды. Станут ли они светилами экономической мысли, время покажет. Но вот пока вот эти все свершения, о которых я говорил, позволяют надеяться на то, что в России можно сделать очень много. И мы стараемся это делать и движемся достаточно быстро в эту сторону. Мы также сделали несколько инноваций, я бы сказал, организационных инноваций в образовательной сфере. Нам удалось реализовать самую долгосрочную в России схему образовательного кредита совместно с банком «Русский стандарт».
В смысле, на больше, вот у вас вообще платное обучение?
У нас обучение платное, много студентов, четверть студентов получает полное освобождение, они и еще несколько студентов получают достаточно большую стипендию, но главное то, что люди, которые платят за обучение, имеют возможность платить в кредит. То есть пока они учатся, они не платят ничего. Когда они заканчивают, еще 10 лет после окончания школы, они расплачиваются с кредитом.
Вашей школы, то есть,
да,
Российской экономической
школы.
Да.
Да, это магистратура. То есть это
достаточно
взрослые
люди. Да, вот это вот мы не сказали,
да.
Что в действительности у вас нету в Российской
нету
экономической...
Нет бакалавриата.
Нет бакалавриата. То есть да. Принципиально это только магистратура, да?
Да. Дело в том, что бакалавриат это очень массивная... вложение средств и ресурсов. К сожалению, мы пока не можем себе это позволить. А вот, как я уже сказал, у нас количество профессоров можно перечислить на пальцах нескольких рук.
И ног,
да. И поэтому, к сожалению, мы пока не можем позволить себе полноценный бакалавриат, но я думаю, что рано или поздно мы...
То есть это не принципиальная позиция, а это просто пока вот вы так развиваетесь.
Да.
Вы решили, что важно поднимать, ну, как бы высшую ступень высшего образования магистратуру, да, и это более важно, чем...
Да, это принципиальная позиция, связанная с тем, что профессора должны быть исследователями. У нас должна быть интеграция науки и образования. Это легче сделать на более высоких ступенях образования, чем на более низких. И поэтому мы начали именно с магистратуры, а не бакалавриата.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим после 30-секундного анонса. Оставайтесь на волне Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете еженедельную программу образования. Сегодня тема нашей программы – высшее экономическое образование. В студии «Радио Свобода» ректор Российской экономической школы, доктор экономических наук Сергей Гуриев. У микрофона Александр Костинский. Скажите, пожалуйста, вот ну, вы так достаточно оптимистично говорили о больших достижениях. Мы будем верить, что это так. Ну, тем более, что вы говорите о том, что это проверяется. Да, проверяемо. Ну, наши слушатели, может, те, кто захотят, проверят. А, значит, скажите, пожалуйста, вот какие, собственно, образовательные достижения, чего вы добиваетесь такого, чего не было, допустим, в советской экономической школе, которая тоже, ну, при всем при том, при всех тех недостатках, которые мы знаем, да, в ней были очень сильные специалисты.
Безусловно, но дело в том, что... необходимость в экономическом образовании резко изменилась. Нам нужны другие, рыночной экономике нужны другие специалисты. И кроме того, процессы глобализации и постиндустриальных изменений предъявляют спрос на специалистов, которые не только знают факты, но и умеют их анализировать и быстро учиться. И в этом смысле экономика, которую мы преподаем, она, это та же самая экономика, которую преподают в американских университетах и западноевропейских университетах. Это наука, скорее, не о вещах, которые нужно запомнить, зазубрить, а о методах, при помощи которых экономические процессы можно анализировать. Это целое мировоззрение, и вот как раз это главное отличие нашей программы от того, что преподавали в советское время. То, что по-английски называется critical thinking, то, что называется методы...
Критическое мышление,
да. Когда вы читаете газету, например, вы начинаете понимать не только в чем ошибается или нарочно вводит вас в заблуждение тот или иной журналист или политик, вы начинаете понимать, зачем он это делает и что на самом деле происходит, именно потому, что вы хорошо анализируете экономические процессы. Самое интересное, что эти процессы изменятся. В ближайшие 5 или 10 лет мы будем иметь дело с совсем другой экономикой России. Но и тогда наше образование не амортизируется. Оно и будет иметь существенную ценность, потому что мы преподаем не факты и не, еще раз говорю, не какие-то наборы знаний, а умения эти, истин, да, а умение эти принципы применять, решать задачи. Мы очень много тратим времени на то, чтобы студенты решали задачи. И в этом смысле, хотя наше знание может казаться слишком научным, вот этот вот тот метод, метод исследовательского подхода к реальности, он в конце концов дает блестящие результаты. И наши выпускники действительно работают очень хорошо, не только на Западе профессорами, но и в России профессорами работают.
А, собственно, экономикой занимаются? Да, экономической?
Да. И работают, собственно, в частном секторе, на российских предприятиях, зарабатывают хорошие деньги. Мы каждые несколько лет проводим опрос наших выпускников, чтобы узнать, кто сколько денег зарабатывает, чтобы тем самым убедить абитуриентов, что их ждет блестящая карьера. А некоторые наши выпускники работают и в органах государственной власти очень успешно.
Скажите, пожалуйста, а вот сколько стоит, допустим, учиться у вас в школе? Ну, порядок величины. И сколько лет вообще-то?
Да, у нас двухлетнее обучение. Максимальная сумма, которую мы берем, это $5000 в год. Это включает общежитие. Если вам нужно общежитие, без общежития стоит
дешевле. А у вас есть общежитие, да?
Да, мы снимаем общежитие, да.
А сколько у вас учится студентов?
Мы берем 100 человек в год, это очень небольшая программа. У нас одно из преимуществ нашей программы – это качество студентов. Когда вы попадаете в российскую экономическую школу, вы знаете, что человек, который сидит за соседней партой, это один из лучших студентов России. И по качеству студентов мы очень действительно высоко котируемся в Европе. Как я уже говорил, наших студентов с удовольствием берут во все западные докторантуры, аспирантуры. И именно потому, что качество наших студентов очень высоко котируется. Мы отбираем студентов по результатам вступительных экзаменов.
Вступительные экзамены?
Да, математика, английский, экономика.
Математика, английский, экономика. Да. Вообще много? Конкурс большой?
Конкурс небольшой, потому что вступительный экзамен очень сложный. К сожалению, у нас есть репутация элитарного вуза, и люди боятся сдавать наши экзамены. Вот, ну, конкурс меньше двух, на самом деле. Вот, ну, каждый человек, который хочет поступить нам в школу, всегда может выучить эту самую математику, этот самый английский язык. Английский, на самом деле, у нас нет специального экзамена, мы принимаем TOEFL. Вот, если человек хочет сдать экзамен TOEFL, есть масса литературы о том, как это сделать, если он принесет нам
оценку. А вам бумажку принес, он даже у вас не сдает?
Да, можно. Нет, мы организуем экзамен для тех, кто не хочет сдавать его отдельно, но кто нам принесет бумажку, сдав его на стороне, мы примем такую бумажку. Более того, по математике мы засчитываем в том числе и GRE Mathematics. Если люди сдадут на официальный экзамен GRE Mathematics и принесут нам бумажку, мы можем его тоже
это
засчитать.
Это тоже такой тест западный,
тоже,
да?
Западный тест, который администрируется той же самой компании, которая администрирует TOEFL, она администрируется в российских городах. Вот. Но у нас есть вступительные экзамены, в том числе в нескольких городах мы проводим вступительные экзамены. Не только в Москве, но и в Новосибирске, в первую очередь, в Алматы, Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Потому что для нас, мы очень хорошо понимаем, что хорошие студенты – это основа благополучия школы. Школа – это не коммерческая организация, мы не гонимся за деньгами. Наша цель – это построить в России экономическую науку. И мы считаем, что вот та стратегия, которой мы придерживаемся, это и есть единственная возможная стратегия. Дело в том, что мы не сами ее придумали, мы смотрели, как экономическая наука была построена в Европе, в Израиле, и там всегда так или иначе группа энтузиастов, в основном получивших образование в Америке, возвращалась в свою страну, считала, что плохо, что в стране нет глобально конкурентоспособной экономической школы. И делала примерно то же самое, что мы делаем сейчас.
Скажите, пожалуйста, вот а не страшно ли, что вы берете студентов, которые вообще не имеют там бакалавриата экономического? Ну, понимаете, тогда получается, что его вообще можно не получать, экономический бакалавриат.
Вы знаете, это не только мы так делаем. На самом деле, если посмотреть, как устроено бизнес-образование, программы MBA, как правило,
тоже двухгодичные.
Двухгодичные. Да? Берут людей, которые не имеют бакалаврского образования в бизнесе. Большинство из программ MBA имеет студентов, подавляющие большинство которых не имеет никакого бизнес-образования. Вот. В Америке очень много магистратур и докторантур по экономике набирает студентов с первым образованием в математике, физике, где угодно. Я не скажу, что бакалавриат по экономике не нужен. Не нужен. Но нужен? Для того, чтобы учиться в магистратуре, он, в принципе, полезен, но не является необходимым. И, с другой стороны, очень важно, чтобы у студента было желание учиться в то, что называется исследовательском вузе. Вот наша магистратура – это модель так называемого исследовательского университета, где студент вовлечен в процесс проведения исследований, где преподаватели являются исследователями. И в этом смысле, к сожалению, в России таких вузов немного, и большинство, физтех, из них, наверное. Да, большинство из них действительно это, естественно, научные вузы, физтех, многие факультеты МГУ, и как раз вот Новосибирский университет я упомянул, многие новые вузы стараются идти по этой
То
же...
То есть там принципиально, что студенты проходят практику, вот чтобы понять, что да. Это исследовательский, что ребятам начинают преподавать в научных лабораториях, там трем-четырем человеком и так далее, и так далее. То есть, как бы ребята в научную работу, мы говорим не только об экономическом, да, а в принципе исследовательского университета, они начинают заниматься наукой, параллельно учась.
Да, и больше того, в настоящем исследовательском университете нет преподавателей, которые не ведут исследования.
А, не ведут исследования. Да. Настоящие.
Да. То есть вот у нас все штатные преподаватели Российской экономической школы, их основная деятельность, как ни странно, это все-таки исследование. И когда мы каждые 3 или 6 лет мы рассматриваем вопрос, продлевать ли контракт, первый критерий – это качество исследования.
Скажите, а не получается ли так, что у людей там недостаточно педагогическое образование? Ну, все-таки мы... У нас программа образования. Вообще-то учиться преподавать тоже надо. Это, есть люди, замечательные ученые, но которые невнятно рассказывают. У них в голове это происходит, они это знают, они прекрасные специалисты. Да? Не ощущаете ли вы нехватки вот, чисто педагогических знаний?
Это огромная проблема. И она действительно стоит во всех исследовательских университетах, не только в России. Что настоящие ученые не всегда заинтересованы в преподавании, не всегда умеют преподавать. И мы стараемся решать ее так или иначе. Естественно, после каждого курса мы проводим анонимную оценку, студенты заполняют формы, мы смотрим на то.
На преподавательские.
Да, они говорят, этот преподаватель преподает на тройку, или на четверку, или на пятерку. Естественно, мы не увольняем преподавателя по результатам этих форм, потому что тут есть субъективные моменты. И мы не понижаем ему зарплату, но если мы видим, что ситуация не очень хорошая, мы, естественно, беседуем с преподавателями, просим его обратить внимание вот на эти...
Учите преподавать преподавателей.
Да, конечно. Да, конечно. Мы инвестируем в это тоже, но на самом деле преподавателю... Люди, которые становятся преподавателями и учеными, в конце концов, заинтересованы в том, чтобы быть популярными среди студентов. Вот такой преподаватели, которые выходят работать со студентами и им наплевать на то, что о них думают студентов, таких людей, конечно, нет. И такой процесс договоренности, убеждений, что вам нужно обратить внимание на это, на то или на это, конечно, он работает. Так или иначе.
Но у вас вообще получается, что преподаватель работает такой, как небольшой учитель, потому что если вас всего 100 человек набирает, то значит он работает там не знаю, с 20-30 человеками в среднем, да, даже лекции, они не для большого количества.
У нас нет даже лекций по 100 человек, мы разбиваем, пока у нас достаточно большой отсев.
Отсев людей,
да? Студентов.
Сколько?
Заканчивает у нас 60-70 человек.
Из 100, из 100 то есть 40% отсев.
Да, ну, зависит от года к году, но... Мы читаем лекции максимум 60 человек, действительно, в магистратуре. Это ключевой принцип, что преподаватель, он заботится о каждом студенте. И, в конце концов, на втором курсе у каждого преподавателя есть 3-4 студента, с которыми он работает как с исследователями, помогает им делать...
То есть он их научный руководитель?
Научный руководитель, да. И вот такое отношение, один профессор на 4 студента, позволяет построить очень близкие отношения, очень сильно вовлечь студента в исследовательскую деятельность. И, конечно, от этого студент очень сильно выигрывает.
Понятно, спасибо. Мы продолжим программу образования после краткой сводки новостей. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов после выпуска новостей программа «Лицом к лицу». Гость «Радио Свободы» – академик-социолог Татьяна Заславская. Оставайтесь на волне «Радио Свобода». Слушайте нас через 2 минуты.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей сегодня представит на заседании МАГАТЭ в Вене свой доклад о ситуации с иранской ядерной программой. На основе доклада Эль-Барадея МАГАТЭ будет решать вопрос о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. По всей Индии ужесточены меры безопасности после вчерашних взрывов в Варанаси. В Варанаси, унесших жизни по меньшей мере 20 человек, десятки получили ранения, пока никто не взял на себя ответственности за случившееся. В Чечне с начала года были убиты 25 мирных жителей, еще 28 человек похищены. По информации правозащитного центра «Мемориал», это приблизительные данные, так как нет информации о ситуации в большинстве районов республики. В Гальском районе Абхазии, в зоне безопасности, находящейся под контролем российских миротворцев, неизвестные застрелили 4 мирных жителей, в том числе 7-летнюю девочку. Министр внутренних дел Абхазии Атар Хеце расценил произошедшее как теракт. В Иркутской области, в горах недалеко от озера Байкал, в результате схода лавины погибли 2 сноубордиста, граждане Швейцарии и Франции. Под завал попали 6 человек из группы, в которую входили 19 иностранных туристов и 2 российских инструктора. Сегодня Международный женский день. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в обращении к женщинам мира по случаю праздника призвал их участвовать в принятии важнейших решений во всех областях и на равной основе. В московском следственном изоляторе, расположенном на улице Вилюйская, около 100 заключенных объявили голодовку в знак протеста против действий администрации, которая, как считают заключенные, незаконно у них забирают миски после еды. Президент России Владимир Путин начинает визит в Алжир. На переговорах с алжирским президентом Абдельазизом Бутефликой будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества и прежде всего в сфере энергетики.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжаем обсуждать высшее экономическое образование. В студии Радио Свобода ректор Российской экономической школы, доктор экономических наук Сергей Гуриев. У микрофона Александр Костинский. Жители России, в том числе москвичи, могут позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 22 12. 8 800 200 22 12. Вы можете также отправлять сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Везде абонент Радио Свобода. Ну, еще такой вопрос, он может быть тоже достаточно ожидаемый. Какая у вас программа? Чему вы учите? То есть это, собственно, экономические дисциплины? Или все-таки туда входят такие дисциплины, как там маркетинг, реклама? Ну, то есть то, что включается в блок, ну, может быть, не экономика, а экономических знаний вообще?
Да, мы преподаем экономику, как она понимается во всем мире, или, скажем, в западном мире, именно экономические дисциплины. Те вещи, о которых вы говорите, скорее включены в этом мире в понятие бизнес-образования. В России действительно есть...
То есть маркетинг.
Маркетинг, менеджмент, управление персоналом. Эти вещи преподаются в бизнес-школах. Мы их не преподаем. Из тех вещей, которые преподаются в бизнес-школах и преподаются в некоторых экономических вузах в Америке и Западной Европе, мы преподаем финансы, преподаем их достаточно много. Мы также преподаем некоторые междисциплинарные курсы, потому что экономика сейчас расширяется в смежные области знания. Мы, например, преподаем поведенческую психологию, поведенческую экономику. Один из недостатков экономической теории в том, что она делает слишком жесткие предположения о том, как ведет себя человек. Человек
в экономике это рациональность,
да. А факты показывают, что это не совсем так. И мы как раз преподаем студентам в том числе и эти самые факты и теории, которые позволяют объяснять
учесть
экономические... Учесть нерациональность, учесть все эти отклонения от исходных экономических моделей. Но, с другой стороны, программа устроена достаточно стандартно, как и в других вузах, придерживающихся вот этой самой экономической парадигмы. Мы на первом курсе мы преподаем микроэкономику, макроэкономику и эконометрику. Это базовые...
Эконометрика – это измерение, да?
Да, это раздел, с точки зрения советского образования, раздел математической статистики. Это
понятно.
Работа с экономическими данными, измерение, тестирование гипотез. Ведь экономика, как и, скажем, физика, это наука, построенная на вполне формальном подходе. Вы строите модели, модели помогают вам формулировать гипотезы, вы используете эксперименты и данные для того, чтобы тестировать эти гипотезы, соответственно, вы проверяете, какие теории верны, какие не верны. В экономике нельзя ставить эксперименты, как правило, хотя сейчас уже есть такое направление, где в лабораторных условиях на людях ставят эксперименты. Но
все равно только ограниченное количество.
Ограниченное количество. Но можно использовать данные, которые имеются, в том числе статистические или данные опросов, для того, чтобы тестировать те или иные гипотезы.
Ну, это как предсказание погоды, фактически. Похоже, мы не можем погоду менять.
Да, да, абсолютно точно.
Мы можем менять ее локально.
Абсолютно точно. Но мы можем таким образом тестировать гипотезы, и это улучшает наше качество прогнозов. В том числе. И на втором курсе мы преподаем дисциплины по выбору, в том числе мы преподаем очень много финансовых курсов по финансам и по экономической политике, в том числе экономической политике в России. Ну и по специальным дисциплинам преподаем экономический рост, развитие, экономика труда и целый ряд дисциплин, которые находятся в том числе и на грани других наук, как я уже сказал, поведенческая экономика находится на грани с психологией.
Там социологическая
экономика. Да, политическая экономия, которая объясняет то, как устроены экономические процессы в политике или политические процессы с точки зрения экономических теорий. Мы преподаем теорию контрактов, которая между правом и экономикой. В общем, все эти вещи в современной экономике существуют, и, естественно, мы как современная школа их преподаем.
Понятно. Вот Александр Васильевич из Ленинградской области дозвонился. Пожалуйста, Александр Васильевич.
Здравствуйте. То, что вы говорите относительно того, что нужно учить своих студентов думать, это, конечно, очень хорошо. Но существует закон сохранения количества денег. Согласно этого закона, значит, получается, это для того, чтобы у кого-то, если у кого-то прибыло, у кого-то должно обязательно убыть. То есть, получается, богатство одних получается за счет ограбления других. И вот теперь вот у меня вопрос такой. Вы учите грабить или же, например, такого, что вот от каждого по способности, каждому по труду? То есть жил человек своим трудом, и чтобы не был в кабале?
Спасибо. Это очень хороший вопрос. На самом деле, вот то, о чем вы говорите, закон сохранения денег, это один из частных случаев. В более общем случае в экономике деньги не обязательно перераспределяются, но иногда и создаются. Причем не только деньги, а именно ценность.
Деньги измерения материальных ценностей, конечно.
Да. И мы учим не тому, как перераспределять деньги, а, естественно, тому, как создавать механизмы, которые, то, как вы правильно говорите, дают возможность людям реализовать себя лучше всего и создать ценности как для других, так и для себя. И один из принципов экономики как раз состоит в том, что для того, чтобы люди создавали ценности и продукты, у них должны быть стимулы. И в частности, многие экономические механизмы, в том числе и финансовые рынки, и рынки труда, помогают человеку реализовать себя наилучшим способом, создать продукт таким образом, чтобы от этого выиграл он, а чаще всего от этого будут выигрывать и другие.
Ну да, я тут, может быть, все-таки добавил, вы меня поправьте как экономист, я тут уже как экономист-любитель говорю, что все-таки на протяжении, столетий валовый национальный продукт, или как общий валовый продукт всего мира растет приблизительно на 2% в год, и поэтому в действительности закон сохранения денег нет, потому что этому продукту, то есть это вещи, заводы, станки, соответственно, какие-то деньги все время растет, поэтому вообще-то грабить, наверное, не обязательно.
Более того, если страны устраивать свою экономическую систему так, что подавляющее количество людей занимается именно перераспределением, не обязательно грабежом, но перераспределением ресурсов вместо того, чтобы их производить, то, конечно, эти страны растут медленнее. Вот. Другое дело, что большинство из нас относится плохо к таким явлениям, как бедность и неравенство, поэтому какую-то часть перераспределения нужно все-таки встраивать в наши экономические механизмы. И для этого существует налогообложение и социальные механизмы для того, чтобы не только дать возможность каждому реализовать себя, вне зависимости от того, из бедной ли человек семьи или из богатой, но и просто поддержать бедных, исключить случаи неприемлемого уровня бедности.
Да, ну и плюс еще есть люди, которые там больные, инвалиды, да, попали в какое-то там дорожное происшествие и так далее, и так далее. Поэтому это вообще нормальный механизм компенсаторный, да?
Абсолютно есть. Точно.
Нина Сергеевна из Москвы. Пожалуйста, Нина Сергеевна.
Да, здравствуйте. Во-первых, хочу поблагодарить за тему, поставленную на свободе. Я хочу сказать, что я слушатель «Свободы», а мне сейчас уже 67 лет, но сначала «Голос Америки», там где-то с 3 лет. Постоянный слушатель. И на английском даже языке. «Голос Америки», BBC – это, значит, мои станции. А хочу задать вот какой вопрос. Я по образованию физик. И вы спровоцировали вот мой вопрос к вам про погоду. Я работаю в гидрометцентре.
Да-да.
Кстати, я, значит, выключилась из мейнстрима, вот, подхода к прогнозированию. Имею свой способ прогноза катастроф, основанных на ритмах Земли. Так вопрос мой сводится к следующему. Значит, поскольку я изучаю экономику, сын у меня кандидат экономических наук, окончил американскую магистратуру, аспирантуру Московского университета, и сейчас работает аналитиком. Вопрос такой. Вот в новых своих подходах вы говорите, что вы междисциплинарные какие-то там подходы, значит, как бы
развиваете.
Вот как насчет окружающей среды? Помните про устойчивое развитие? Написано десятки монографий, десятки докторских, защищенных, кандидатских. А устойчивости, ну, мир катится сейчас в очень неустойчивое состояние, находится в неустойчивом состоянии. Вот и окружающая среда, если Земля 10 лет назад раскачивалась с амплитудой плюс-минус единицы, например, то сейчас эта амплитуда в 3 раза ее ускорение.
Нина Сергеевна, это очень интересно. У нас просто программа про образование. Спасибо вам за ваш вопрос. С 8 марта вас. Я тогда попрошу Сергея Гуриева ответить на ваш вопрос. Ну, видимо, об устойчивости развития и о том, что вы делаете в преподавании, чтобы эта устойчивость повышалась.
Нина Сергеевна, поздравляю с праздником и спасибо за вопрос. Действительно, вопрос очень хороший. Конечно, экономисты заинтересованы в том, как создать механизм для того, чтобы развитие было устойчивым. Это сделать действительно очень трудно, потому что от безопасности окружающей среды выигрываем все мы, но не каждый конкретно, да. Это как случай с курильщиками, которые, когда курят, портят здоровье не только себя, но и других людей, да.
Пассивных курильщиков.
Пассивных курильщиков. Вот, но на самом деле экономические механизмы такие существуют, и во многих странах существуют налоги на и штрафы за то, что компании ухудшают окружающую среду. Есть и рыночные механизмы, связанные с торговлей квотами на загрязнение. Есть попытки сделать это и на международном уровне. Есть так называемый Киотский протокол, к которому Россия присоединилась. Не обязательно этот протокол является наилучшим решением. К сожалению, одна из проблем, о которых вы тоже упомянули, заключается в том, что мы не очень хорошо, насколько я понимаю, мы не очень хорошо знаем, как устроено глобальное потепление, какие именно угрозы нашей экологической безопасности существуют, просто потому, что у нас недостаточно данных. Мы начали собирать данные по историческим меркам совсем недавно, последние 100 лет.
Сергей Викторович из Курска. Пожалуйста, Сергей Викторович.
У меня вопрос.
Да, пожалуйста.
Российская экономика очень сильно монополизирована. Это наследие прошлых времен, и которое трудно преодолеть. Хотелось бы спросить, планируют ли выпускники и преподаватели школы экономики разработать по этому вопросу какие-либо новые научные достижения? И хотелось бы также еще узнать, Принимают ли участие выпускники и студенты вашей школы экономики во всероссийских или европейских олимпиадах по экономике? И какие места они там занимают?
Да, это Российская экономическая школа. Есть высшая школа экономики, у нас тоже были в программе. А это Российская экономическая школа. Ректор вот Сергей Гуриев, ответьте на ваш вопрос, пожалуйста.
Да, спасибо. Сначала про олимпиады. Олимпиады проводятся, как правило, на бакалаврском уровне, и поэтому там мы не присутствуем. Так я уже сказал, на самом деле критерии качества для студентов, которые учатся в магистратуре, это то, действительно, в какие они поступают докторантуры, и тут они занимают самые хорошие места. Был, например, случай, когда гарвардская программа PhD, гарвардская докторантура, которая берет всего 30 людей со всего мира, сделала предложение с полным освобождением от платы за обучение полной стипендии трем выпускникам Российской экономической школы. Вот. И в этом смысле я думаю, что не только наша школа, но и Россия в целом, как кузница кадров и талантов для мировой
победила
науки.
Победила в Олимпиаде, да?
Да, победила в
Гарвардском университете.
Да, есть люди, которые закончили Российскую экономическую школу и работают профессорами не только в России, но и в самых лучших американских вузах, в том числе Стэнфорде, Йеле, Колумбийском университете, Лондонской школе экономики, Лондонской бизнес-школе, Массачусетском технологическом институте. То есть эти, в принципе, вот такие простые критерии качества, они действительно работают, и в этом смысле у нас есть шанс построить глобально конкурентоспособную науку в России. Что касается монополизации, это правда. Это действительно наследие советской системы. Так уже устроена плановая экономика, что легче построить один большой завод, чем много маленьких. Тем более, что конкуренцию между двумя заводами, если они все равно принадлежат одному и тому же государству, организовывать бессмысленно. Что нужно делать? Ни в коем случае, мне кажется, не стоит говорить о том, что нужно расчленять существующие производства, но на самом деле во многих случаях очень может помочь встраивание в систему глобальной экономики.
Открытие рынков.
Открытие рынков для, в том числе, иностранной конкуренции, выход российских компаний на мировые рынки. Для этого один из механизмов, впрочем, он не является панацеей, это является вступление России во Всемирную торговую организацию. Уже примерно 5 лет Россия объявляет, что она вступит в Всемирную торговую организацию через полгода или год или полтора года. Сейчас у нас опять есть такое объявление, что мы вступим в этом году. Вот будем надеяться, что это так и произойдет. Надо сказать,
Вы считаете, что это хорошо?
Я считаю, что это очень хорошо, но не нужно преувеличивать эффект вступления. ВТО – это не очень большие изменения для российской экономики, это некоторые изменения для нескольких отраслей. Вот. Но, с другой стороны, переговоры идут так, что этот эффект будет не очень заметен. Другой вопрос в том, что в России нужно все-таки построить сильную антимонопольную службу. Сейчас эта служба существует, и даже есть закон о конкуренции, который написан очень хорошо. С другой стороны, руководитель Федеральной антимонопольной службы не обладает тем статусом, полномочий, которые могли бы дать ему возможность действительно этот закон в полной мере применять. Надо сказать, что американская экономика стала такой конкурентной и быстро развивающейся, в том числе и потому, что 100 лет назад были приняты соответствующие законы, они были исполнены, и могущество американских монополий и трастов резко ослабло.
Скажите, пожалуйста, а вот вы считаете, что самая сильная экономическая школа, да, школа экономики американская, да, ну вот когда вы говорите, там американцы, люди, учившиеся там, приехали туда и стали делать науку, то есть там вы считаете, что самая лучшая школа там, да, научная?
А тут нет никаких сомнений. Просто действительно, если мы посмотрим на любой рейтинг факультетов экономики, то из лучших 10 вузов мировых 9 будут американскими.
А их не сами американцы этот рейтинг делают?
Любые рейтинги, которые делают европейцы, китайцы, везде в лучших 100 вузах по экономике 10 будут из Европы и 80 из Америки. Вот примерно такие соотношения. Но это не только экономика. Надо сказать, что американская система образования выигрывает по всем направлениям. Среди лучших 20 университетов, опять-таки не только в американских, но и во всех других рейтингах, среди лучших 20 мировых университетов 17 американских. То есть американская система образования и науки действительно выигрывает конкуренцию во всех дисциплинах, в том числе из-за того, что университеты очень хорошо управляются, у них гибкая система финансирования, управления и, главное, конкуренция между университетами.
И между ребятами, то есть если, вот, ребятами, если они берут ребят со из России, мира, да, это только, я думаю, да, частный случай, это не преференция.
Конечно, конечно. Ребят из России в Америке относительно мало по сравнению с количеством людей, которые приезжают в Америку учиться из Китая и Индии.
Просто их там много в Китае.
Да, да. Нет, ну и в пропорциональном отношении тоже.
Тоже, да?
Нет, тут, мне кажется, нет и не может быть никаких сомнений. И те европейские страны, которые хотят построить хорошую систему образования, многим из них удается внедрять элементы конкуренции, элементы интеграции науки и образования, которые доведены до высшей своей степени в американских исследовательских университетах. Те европейские университеты тоже выигрывают. Ну, я просто приведу пример. С точки зрения экономических знаний, университеты, расположенные в штате Калифорнии, примерно сопоставимы со всей экономической наукой в континентальной Европе. Вот, то есть вот, масштаб...
За исключением Англии, да?
За исключением Англии, да. В Англии хорошая экономическая наука тоже.
Пожалуйста, Василий из Петербурга. Пожалуйста, Василий.
Спасибо. У меня коротенькая реплика, а потом парочка вопросов небольших тоже. Значит, реплика такая. Куда сейчас ни обернись, экономисты да юристы. Но что-то незаметно право. Ни экономики, ни права. Это действительно ведь так. Теперь, значит, вопросы. Вот целесообразно ли вот такое широкое, значит, использование экономического учения американского в России? Ведь у нас уже были 25 тысяч курьеров. Приехали, покушали икру, запили водочкой, понимаете, и только испортили нам окончательно экономику, которая была. И теперь существенный именно экономический вопрос. Почему при невиданном, неудержимом росте производительности труда, особенности последние десятилетия с применением науки, товары массового производства только увеличиваются в ценах?
Спасибо. Ну, тут несколько вопросов. Но давайте вначале все-таки вопрос, наверное, о системе образования, раз у нас программа образования. То есть, как, есть ли, например, там, не знаю, американская экономическая наука, или там, или это все-таки, как и физика, да, мировая, да, наука?
Давайте отвечу на вопрос о глобальности экономических знаний. Действительно, есть базовые теории и принципы, которые едины везде. Но вот тут я полностью согласен со слушателем в том, что нам нужны свои экономисты, которые хорошо бы знали глобальную экономическую науку, но понимали и то, как устроена специфика российской экономики. Именно поэтому мы делаем то, что мы делаем. Мы пытаемся построить российскую экономическую школу именно в России. Мы пытаемся сделать так, чтобы люди, которые делают экономические исследования международного уровня, жили в России, использовали российские данные, делали исследования про Россию. И нам удается эти исследования, на самом деле, в том числе и публиковать в самых лучших международных журналах.
И они знакомятся с тем, что в России происходит.
Да, именно так. Но мне кажется, что вот именно сочетание понимание самых последних достижений экономической науки по всему миру и знание российской специфики – это именно то, что необходимо России. И действительно, я согласен про 25 тысяч курьеров. Проблема в том, что если вы пытаетесь импортировать экономические знания без учета специфики, тут есть существенные проблемы. У нас есть много очень хорошо написанных законов, в том числе законы по корпоративным отношениям, по банкротству. И
импортированных
законов. Импортированных, да, написанных лучшими американскими специалистами, при помощи лучших американских специалистов, в том числе юристов и экономистов. Эти законы не всегда работают хорошо, мягко говоря, потому что исполнение этих законов основано на российской специфике и, к сожалению, иногда приводит к прямо противоположным результатам. Что касается количества экономистов и юристов, очевидно, в рыночной экономике нужно много экономистов и юристов, не только ученых, но и практиков. И именно поэтому российская образовательная система ответила на этот вызов резким увеличением производства. На запрос со стороны общества и экономики резким увеличением производства экономистов и юристов. В России сейчас сотни экономических факультетов и экономических вузов. Другое дело, что действительно трудно построить нормальную, хорошо работающую систему контроля качества в
образовании. Да и преподавателей где набрать? Их же не было. Вот
не было, действительно.
Школ-то не было.
Подготовить тысячи преподавателей очень трудно. И, к сожалению, вот этот взрыв количество количество студентов и преподавателей
вузов,
да, не сопровождалось резким увеличением качества. И я думаю, что это не означает, что нам нужно закрывать эти вузы. Я думаю, что нужно развивать систему мониторинга качества, в том числе и независимую систему. Сейчас РСПП работает над тем, чтобы строить...
Это Российский союз...
Промышленников и предпринимателей работает над тем, чтобы со стороны работодателей построить систему мониторинга качества, рейтингов вузов. Самый простой, на самом деле, принцип формирования рейтинга – это зарплата. Насколько ваши выпускники используются на рынке труда спросом.
По сравнению со средней зарплатой.
Да. И в этом смысле, конечно, это действительно очень, очень помогает. То, о чем вы говорите, что есть сотни вузов, которые готовят экономистов и юристов, есть много безработных экономистов и юристов, есть курьеры, работающие над
экономическим
образованием, иногда и с правовым образованием. Поэтому, конечно, тут вопросы качества очень важны. Что касается роста производительности труда и товаров массового производства. На самом деле, в относительных ценах, конечно, рост производительности труда привел к снижению цен на товары.
Резкому снижению.
Да, то, что нам сейчас доступны компьютеры такого качества, которых раньше вообще не было, по ценам, которые в разы ниже тех цен, которые мы платили раньше. И то же самое относится к интернету. Сейчас международные звонки стоит, вообще говоря, ноль. Можно позвонить из одной страны в другую по компьютеру.
Стоимость, сколько вам стоит аренда интернета.
Да. И все это, конечно, очень важно. Что сейчас в цене, это как раз знания, исследования, то самое умение думать. Именно
поэтому... Особенно в быстро меняющейся среде.
Абсолютно точно. Именно люди, которые умеют это делать, они зарабатывают огромные деньги. А страны, которые умеют производить товары массового потребления, они легко тиражируют это знание, но живут не очень богато. При всем взрывообразном развитии китайской экономики, по-прежнему средний китаец живет гораздо хуже среднего американца. Более того, даже средний китаец, живущий в быстро развивающихся зонах Китая на востоке, живет все-таки хуже, чем американец.
Да и хуже, чем в России, если брать среднего китайца,
да, конечно,
вот среднего.
Намного хуже, чем
в России. Не те, которые в Шанхае, да, в крупных городах и в Пекине.
Да, абсолютно.
То есть это тоже не надо преувеличивать, просто там рост с очень низкого уровня в Китае.
Да, но надо сказать, что китайцы очень хорошо понимают эту проблему и вкладывают огромные средства в исследования
и в образование.
Да.
Это, кстати, очень серьезная вещь, и мы когда-нибудь обязательно сделаем программу о китайской системе образования, о том, как она изменяется.
Человек, который приезжает в Китай, его впечатление, конечно, совершенно превосходит его ожидания, потому что кампусы новых китайских университетов намного, на самом деле, лучше и новее, чем кампусы среднего американского университета.
Но старые вузы намного хуже.
Да, да.
Пожалуйста, Юрий из Подмосковья. Пожалуйста, Юрий.
У меня очень конкретный вопрос. Я хотел бы узнать, преподается у вас или изучаются вот такие проблемы, как экономика оздоровления трудящихся, которые будут работать на тех предприятиях или концернах, или каких-то там объединениях, где будут служить ваши экономисты? Вот я просто знаю, знаете, по опыту, я очень много читал по этому вопросу, по опыту, по японскому опыту, там начинают с детей тех работников, которые работают на этом предприятии. Причем там существуют серьезные доплаты к зарплате за то, что семьями начинают заниматься спортом. Если у вас какие-то подобные такие системы,
да, спасибо.
Изучаете
у нас просто...
ли вы это, или будете вы это
преподавать? Да. Извините, да. У нас просто 30 секунд осталось,
да,
поэтому...
Мы стараемся такие курсы преподавать. Вот в этом году мы не нашли преподавателя. В следующем году, я думаю, что мы будем как раз преподавать курс «Экономика здоровья». Существует, я говорил про междисциплинарные исследования. Существуют данные, в том числе и по России, о том, как семьи инвестируют в свое здоровье. И существует целая наука, и мы действительно такой курс будем преподавать в следующем году.
Да, то есть это
правда? Одна из тех самых междисциплинарных вещей, которыми теперь занимается экономика. Одно из направлений развития экономики. Действительно, от чего зависят инвестиции в здоровье, от чего зависит производительность труда с точки зрения здравоохранения.
Огромное спасибо. Но не удается нам за один час обо всем поговорить. Спасибо. Я благодарю за участие в нашей программе ректора Российской экономической школы, доктора экономических наук Сергея Гуриева. Координатор программы Белла Калоева. За режиссерским пультом был Александр Орлов-Сокольский. Передачу подготовил и вел Александр Костинский. Сразу после новостей в 14:00 выйдет программа «Американский час», которую ведет Александр Генис. Вот некоторые темы. Заметки с «Оскара». Дрессировщик животных Билл Берлони. Шостакович и Америка. Оставайтесь на волне радио «Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».